Представители сатаны. Сатана однажды уже пытался вступить в соглашение со Христом. Он пришел к Сыну Божьему в пустыне искушений и, показав ему все царства мира и славу их, обещал все это отдать в руки его при одном условии: Иисус должен признать верховную власть князя тьмы. Христос дал отпор наглому искусителю и заставил его удалиться. Но, предлагая то же самое человеку, сатана добился куда больших успехов. Стремясь к славе и богатству, церковь начала искать покровительства и поддержки у великих мира сего. Отвергнув тем самым Христа, она была вынуждена подчиниться представителю сатаны, епископу Рима. Один из основных догматов Римской церкви состоит в признании папы видимым главой Всемирной церкви Христа, наделенным высшей властью над всем духовенством на земле. Более того, папе присвоен еще и божественный титул, он именуется «Господь Бог Папа» и считается непогрешимым. Он требует, чтобы все люди почитали его. Через Римскую церковь сатана выдвигает те же притязания, какие он предъявил и в пустыне искушения, и многие готовы оказать ему эти почести. Сатана прекрасно знал о том, что благодаря Священному Писанию люди сумеют распознать его заблуждение и смогут противостоять его силе. Спаситель мира также отражал его нападки при помощи слова. При каждом наступлении сатаны Христос выставлял щит вечной истины, говоря: «Так написано». На каждое наглое предложение врага он отвечал мудростью и силой слова. И сатана понял, чтобы господствовать над людьми и учредить узурпаторскую власть папы, он должен держать народ в неведении относительно учения Священного Писания. Библия возвеличивает Бога и открывает истинное положение смертных людей, поэтому сатана делает все возможное, чтобы ее святые истины оставались скрытыми и подавленными. Такая установка была взята на вооружение и Римской церковью. На протяжении нескольких веков она препятствовала распространению Библии. Народу было запрещено читать ее и даже иметь ее у себя в доме, в то время как безнравственные священники и прелаты произвольным толкованием библейских истин пытались доказать правомерность своих притязаний. Таким образом, почти все признали папу наместником Бога на земле, наделенным верховной властью как в церкви, так и в государстве. Устранив Библию, разоблачавшую заблуждение и обман, сатана получил возможность осуществлять свои замыслы. Пророчество свидетельствовало, что папство возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Книга пророка Даниила, 7 глава, 25 стих. И папство незамедлительно предприняло такую попытку. Для того, чтобы облегчить в какой-то степени обращение язычников в христианство и чем-то восполнить их прежний ритуал идолослужения, в христианское богослужение постепенно было введено поклонение иконам и святым мощам. И в конце концов Вселенский собор узаконил эту форму идолопоклонства. В довершении этого богохульного дела Рим дерзнул изъять из закона Божьего вторую заповедь, запрещающую поклонение иным богам, и разделил десятую заповедь на две, чтобы сохранить изначальное число. Дух соглашательства с язычеством открыл путь к дальнейшему пренебрежению властью неба. Сатана, действуя через необращенных глав церкви, исказил и четвертую заповедь, пытаясь устранить древнюю субботу, день освященный и благословенный Богом. Книга Бытие, 2 глава, 2-3 стихи. И заменить ее почитаемым и соблюдаемым язычниками достопочтенным днем солнца. Вначале эта попытка была тщательно замаскирована. В течение первых столетий истинная суббота соблюдалась всеми христианами. Ревностно почитая Бога и веря в непреложность Его закона, они тщательно оберегали святость Его предписаний. С величайшей осторожностью и хитростью сатана продолжал добиваться своего через своих представителей на земле. Для того, чтобы привлечь внимание народа к воскресению, этот день был объявлен праздничным в честь воскресения Христа. И хотя в этот день совершались богослужения и его считали днем отдыха, все же суббота продолжала свято соблюдаться. Чтобы приготовить путь для своих действий, сатана побудил иудеев перед пришествием Христа окружить субботу самыми строгими требованиями, чтобы превратить ее в непосильное бремя для народа. Теперь же, спекулируя на ложном понимании субботы, которое он сам же внушил, сатана заставил людей презрительно назвать ее иудейским постановлением. В то время как христиане продолжали праздновать воскресенье как радостный, счастливый праздник, он побудил их с целью продемонстрировать ненависть к иудеям, сделать субботу днем поста, скорби и печали. Но великий обманщик на этом не остановился. Он решил собрать весь христианский мир под свое сатанинское знамя и осуществлять власть через верного своего сообщника, гордого папу, объявившего себя наместником Христа. И с помощью полуобращенных язычников, высокомерных прилатов и епископов, любящих мир, он достиг своей цели. Время от времени собирались вселенские соборы, на которые съезжалось высшее духовенство со всех стран мира. Почти на каждом соборе значение субботы, установленной Богом, все более принижалось, тогда как воскресный день все более возвышался. В конце концов, к языческому празднику стали относиться как к божественному предписанию, а библейская суббота была объявлена пережитком иудаизма, и соблюдающие ее подлежали осуждению и проклятию. Великому отступнику удалось возвыситься над всем называемым Богом или святынью. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. Он осмелился изменить единственную в своем роде заповедь божественного закона, которая безошибочно указывает всем людям на истинного живого Бога. В четвертой заповеди Господь открывается как Творец неба и земли. Этим Он и отличается от всех других ложных богов. Суббота является памятником творческих трудов и свидетельствует о том, что седьмой день был освящен как день покоя для человека. Он установлен для того, чтобы постоянно напоминать людям о живом Боге, источнике бытия и объекте почитания и поклонения. Сатана стремится к тому, чтобы люди нарушали верность Господу и не соблюдали его закон. Поэтому он и сосредоточивает усилия именно на этой заповеди, говорящей о Боге как о Творце. Хотя сатана прилагал все силы к тому, чтобы с помощью папских прилатов похоронить Слово Божье под хламом заблуждений, ереси и суеверий, оно самым чудесным образом сохранилось без искажений на протяжении всех столетий мрачного средневековья. Это происходило потому, что оно несет на себе не человеческую, а Божью печать. Люди упрямо пытались затушевать, исказить простой, понятный смысл библейских слов. Но, подобно ковчегу, носящемуся над бездной вод, Слово Божье выдерживает натиск бурь, которые грозят уничтожить его. Подобно тому, как богатые золотоносные жилы скрыты под землей и обнаруживаются лишь теми, кто упорно ищет сокровища, так и Святое Писание содержит сокровища истины, которые открываются только искренним и скромным людям, ищущим их в молитвенном духе. Бог сделал Библию учебником для всех возрастов, чтобы дети, юноши и люди зрелого возраста все время исследовали ее. Свое слово Он дал людям как откровение о себе. Каждая понятая и усвоенная нами истина глубже раскрывает характер автора Вселенной. Исследование Писаний является божественным средством, которое приводит людей к более тесной связи с Творцом, способствует познанию Его воли. Библия — это средство общения между Богом и человеком. Вальденские миссионеры вторгались в царство сатаны, и потому силы тьмы были настороже. Князь тьмы следил за каждым продвижением истины и возбуждал чувство страха у своих подручных. Папские руководители видели, что труды этих скромных странствующих вестников навлекают на них беду. Если позволить свету истины освещать землю, тогда будут рассеяны тяжкие облака заблуждения, окутывающие народ, и мысли людей направятся только к Богу, что в конечном итоге грозило поколебать авторитет Рима. Само существование этого народа, сохраняющего веру древней церкви, было постоянным напоминанием об отступлении Рима. И это было причиной самой лютой ненависти и гонения. Их отказ отречься от Библии также расценивался как оскорбление, которое Рим не мог больше переносить. И он решил стереть вальденцев с лица земли. Начались ужаснейшие крестовые походы против детей Божьих, лишившихся покоя в своем горном краю. Их повсюду преследовали инквизиторы. И древняя трагедия убийства невиновного Авеля злодейской рукой Каина повторялась неоднократно. Сатана постоянно пытается в ложном свете представлять характер Бога, природу греха, вокруг чего, собственно говоря, и ведется великая борьба. Своими коварными нарушениями он старается уменьшить ответственность людей перед божественным законом и убедить их в праве на грех. И в то же самое время он внушает им ложное представление о Боге, так что они начинают бояться и ненавидеть его, вместо того, чтобы любить. Дьявол приписывает Творцу собственную жестокость. Она находит выражение в религиозных догматах и в форме поклонения. Таким образом, люди духовно слепнут, и сатана превращает их в своих союзников в войне против Бога. Извращенные понятия о божественных свойствах привели язычников к уверенности в необходимости человеческих жертв для умилостивления божества, и под покровом разных форм идолопоклонничества была увековечена ужасная жестокость. Римско-католическая церковь, соединившая в себе язычество и христианство, и, подобно язычникам, искажающая характер Божий, прибегала к не менее отвратительной жестокости. В одни папского владычества церковь навязывала свое вероучение с помощью орудий пыток. Тех, кто отказывался повиноваться ее требованиям, ожидал костер. Резня совершалась таким размахом, что число погибших откроется только в день суда. Высокие чины церкви, по наущению сатаны, изобретали такие орудия пыток, которые причиняли их жертвам самые жесточайшие муки, но в то же время не лишали жизни. Адские, нечеловеческие пытки повторялись до тех пор, пока человек мог их выносить. А затем организм отказывался бороться, и мученик приветствовал смерть как долгожданное избавление. Такая участь ожидала всех противников Рима. Над приверженцами его церкви свистел бич суровой дисциплины, изнуренных постов и всевозможных самоистязаний. Чтобы снискать благосклонность неба, кающиеся грешники нарушали закон Божий, попирая законы природы. Человека учили отказываться от всего, что сотворено Богом для радости и счастья. На церковных кладбищах похоронены миллионы людей, которые всю жизнь тщетно боролись со своими естественными наклонностями, привязанностями и чувством сострадания, лишь бы не вызвать негодование Бога каким-либо земным чувством. Достаточно бросить только один взгляд на историю католицизма, чтобы понять хладнокровную жестокость сатаны, проявлявшуюся в течение целых столетий не среди тех, кто никогда не слыхал о Господе, но в самом сердце христианства и во всех его пределах. Посредством чудовищной системы обмана князь тьмы достиг своей цели, обесчестив Бога и доведя человечество до жалкого состояния. И если мы заметим, насколько он преуспел в умении замаскировать себя и действовать через руководителей церкви, тогда мы лучше поймем причины его величайшей ненависти к Библии. Если эту книгу изучают, тогда открывается милосердие и любовь Божья. Сразу становится ясно, что Он ни на кого не возлагает непосильные ноши. Все, что Он просит у человека, это сокрушенное, кающееся сердце и кроткий, смиренный дух. Христос своим примером не учил людей запирать себя в монастырях, чтобы приготовиться к вечной жизни. Он никогда не учил, что человек должен подавлять в себе чувство любви и сострадания. Сердце Спасителя всегда было переполнено любовью. Чем больше человек приближается к моральному совершенству, тем тоньше он чувствует, тем острее его восприятие греха, и тем полнее проявляется его сочувствие к страждущему. Папа утверждает, что является наместником Христа на земле. Но выдержит ли он сравнение с нашим Спасителем? Разве Христос бросал людей в темницу или отдавал кого-либо на мучение за то, что не оказали ему почести, как небесному царю? Осудил ли он на смерть тех, кто не пожелал принять его? Когда однажды жители самарянского селения пренебрежительно отнеслись к нему, исполненный негодования Иоанн воскликнул: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но Иисус со страданием посмотрел на своего ученика и, упрекнув его в жестокости, сказал: «Ибо Сын Человеческий пришел не губить души, а спасать». Евангелие от Луки, 9 глава, 54-56 стихи. Как же не похож Христос на своего мнимого наместника! Сегодня Римская Церковь выставляет перед миром красивый фасад, извиняясь за ужасы прошлых лет. Но хотя она и рядится в одежды христианства, суть ее остается прежней. Все принципы папства, существовавшие в период мрачного средневековья, существуют и ныне. Все учения, выработанные в средние века, живы и поныне. Пусть никто не обольщается. Папство, которому готовы протянуть руку протестанты наших дней, осталось тем же, каким оно было во времена Реформации, когда мужи Божьи с опасностью для жизни поднялись разоблачить его беззаконие. Оно сохранило ту же гордыню и те же высокомерные притязания, какие вознесли его над всякой царской и государственной властью и побудили самонадеянно претендовать на право Господа. Дух, господствующий в нем сегодня, ничем не отличается от той жестокости и деспотизма, с какой оно попирало человеческую свободу и убивало святых Всевышнего. Папство представляет собой именно то, что в пророчестве названо «отступничеством последних дней». Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 3-4 стихи. Политика папства весьма гибкая. Оно стремится придать себе тот вид, который наилучшим образом будет способствовать осуществлению его целей. Но под любой окраской хамелеона скрыта неизменная смертоносность змеиного яда. Паписты заявляют: не следует выполнять обещания, данные еретикам и лицам, подозреваемым в ереси. Должна ли эта власть, история которой в течение тысячелетий писалась кровью святых, считаться частью Церкви Христа? В протестантских странах небезосновательно утверждают, что католицизм в наши дни не так резко отличается от протестантизма, как в прошлом. Да, действительно, изменения произошли, но не в папстве. Католицизм во многом смыкается с современным протестантизмом, но происходит это потому, что протестантизм слишком низко упал в сравнении со своими отцами-реформаторами. Так как протестантские церкви стремились завоевать расположение мира, то ложное благодушие ослепило их. Они не понимают, почему нельзя по-доброму относиться ко всякому злу, и в результате они будут всякое добро почитать злом. Вместо того, чтобы теперь отстаивать и защищать веру, однажды преданную святым, они извиняются перед Римом за все допущенные резкости и просят прощения за свой фанатизм. Даже те, кто враждебно относится к католицизму, очень мало представляют себе всю опасность, которая заключена в его силе и влиянии. Многие люди настаивают на том, что интеллектуальная и нравственная тьма, преобладавшая во времена Средневековья, благоприятствовала распространению церковных догм, предрассудков и церковного гнета. Но ныне, говорят они, рост образованности, культуры и либерализма в религиозных вопросах не позволит возродиться нетерпимости и тирании. Да и сама мысль о том, что в наш просвещенный век возможно такое, кажется смехотворной. Никто не может отрицать того, что наше поколение озарено великим светом в области науки, нравственности и религии. Со страниц священного Слова Божьего на мир излились потоки небесного света, но никогда не следует забывать, чем ярче сияет свет, тем непрогляднее тьма для тех, кто искажает и отвергает свет. Если бы протестанты с молитвой погрузились в изучение Библии, то увидели бы настоящий характер папства и с отвращением отшатнулись от него. Но многие столь уверены в своей мудрости, что не испытывают никакой потребности смиренно искать Бога, чтобы прийти к познанию истины. Хотя они и гордятся своей просвещенностью, но не знают ни Священного Писания, ни силы Божьей. Они стремятся только к тому, что успокаивает их совесть. Им нравится все то, что требует меньше духовности и смирения. Они желают забыть о Боге, но делают вид, будто помнят о нем. И папство самым наилучшим образом подходит для удовлетворения их чаяний. Оно отвечает на запросы двух категорий людей, из которых состоит почти весь мир. Тех, кто надеется спастись через свои личные заслуги, и тех, кто верит, что будет спасен в своих грехах. В этом и заключается весь секрет популярности папства. Как было показано, время глубокого невежества способствовало успешному развитию папства. Но вскоре обнаружится, что время величайшего просвещения равным образом будет ему благоприятствовать. В прошлые века, когда люди прозябали без Слова Божьего и без знания истины, они были слепы, и тысячи попадали в ловушку, не замечая, что на их пути расставлена сеть. И в нашем поколении многие ослеплены блеском человеческих измышлений, так называемым лжеименным знанием. Они не видят расставленных перед собой сетей и легко запутываются в них, как если бы они были слепы. По замыслу Божьему человек должен считать свои умственные силы даром Творца и посвящать их служению праведности и истине. Но когда гордость и высокомерие побуждают людей превозносить собственные теории над Словом Божьим, тогда образованность может принести больше вреда, чем невежество. Таким образом, современная лженаука, подрывающая веру в Библию, весьма преуспеет в том, чтобы расчистить путь для принятия папства со всеми его привлекательными обрядами, так же, как и в средние века, невежество способствовало его возвеличиванию –